уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 18 декабря. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Дмитрий Геннадьевич, добрый день.
День добрый.
Прямой эфир, смс-портал работает, можете писать через Телеграм, можете звонить 7373-94,8. Я предлагаю с белорусской истории начать. С вашей точки зрения, главный вопрос, было ли секретное совещание у Лукашенко?
Нет, я думаю, что в том виде, как это описывалось, никакого секретного совещания не было, потому что это настолько не жанр современной Белоруссии, да, что это дальше просто некуда. Но я, конечно, думаю, что определенного рода разговоры в узком кругу Александра Григорьевича о том, что делать дальше, они ведутся, потому что только очень наивный человек может думать, что каким-то образом можно сейчас Москву уболтать на продолжение той линии, которая...
А вот давайте тогда чуть подробнее об этом чуть-чуть. Значит, предыдущие 20 сколько?
4 примерно. 20 много лет.
Да, 20 много лет. Можно было Москву уговорить, уболтать, как-то договориться, что-то придумать, а теперь нельзя.
Ну, так всегда бывает, когда-то все хорошее кончается, особенно если под это хорошее не создавать определенные институты. Вообще, в принципе, даже с институтами и даже с каким-то успешным развитием все конечно. А когда под это ничего, собственно, не происходит, то это, конечно, вдвойне. Ну что, ну 26 лет, да, 26 лет мы жили, это, кстати, не так долго. Мы жили в ситуации, в общем, достаточно большой инерции существования Советского Союза, особенно на уровне эмоциональной, да, там разговоры про братские народы, но это сейчас в Белоруссии, это понятно хотя бы, за что деньги были плочены, как говорится, а за что деньги были плочены с Украины, до сих пор никто понять не может. Поэтому, конечно, в какой-то момент мы в российско-белорусских отношениях упустили вот суть этих отношений, она же должна была быть про развитие, да, а не про финансирование долгов. Ведь если прочитать, собственно, соглашение с союзным государством, которое, кстати, я хотел бы тут запятую большую поставить, я считаю, что союзное государство России и Беларуси, во-первых, это существующая реальность, как бы мы к ней ни относились, а я к ней отношусь хорошо. И второе, это действительно вещь с очень большим потенциалом, который просто надо было наполнять. Это вещь про интеграционное развитие двух промышленно развитых государств, да, а не про креветки, не про сыр пармезан, там, не про контрабас, как это у нас деликатно называется, да, поэтому вот в какой-то момент вот эта вот идея, что это про развитие именно как промышленное, в какой-то мере высокотехнологичное, про это стали забывать. Ну, а дальше, собственно, мы все видели. Поэтому не,
хорошо, все кончается. Нет, хорошо, все кончается, но что можно считать признаками или доказательствами того, что это на самом деле кончается? Что прежде Лукашенко не говорил разные вещи, вот буквально в течение 5 минут, то он извинялся, то перед ним извинялись.
Ну, во-первых, давайте относиться к Александру Григорьевичу справедливо. Это человек исторический. Вот, во всех смыслах этого слова. А, во-вторых, это политик, который, ну, в общем, торговаться, давайте прямо скажем, торговаться умеет. Это политик, который выживал в очень сложные исторические моменты. Ведь, собственно говоря, продержаться даже в Белоруссии такое длительное время на относительно высоком уровне доверия внутри страны, это мог бы не каждый. Не во всех странах, мягко скажем, постсоветского пространства это людям удалось. Как, напомню, что подписантом союзного договора с российской стороны был никто иной, как Борис Николаевич Ельцин, который в один предновогодний день всем сообщил, что он устал и что он уходит, но мы забыли, что он устал и он уходит практически с нулевым рейтингом поддержки. Это первое. Второе. Вопрос, опять же, вернемся, это же было про развитие. В тот момент, когда мы уперлись в наших двусторонних отношениях в необходимость создания того, что называется союзный суверенитет, прежде всего в экономике, даже не в политике. Да? Еще до политики еще идти. да, но в экономике. Да, тут же возникли очень серьезные возражения у одной и другой стороны. И, конечно, этот момент, и тут не надо думать, что тут один Лукашенко все это закрутил. Это было бы неправильно.
Нет, но... тут просто, раз уж мы вот в этот момент досюда дошли в взаимоотношениях двух стран, очень часто в этот момент начинают говорить о том, что чего ты, Лукашенко, поставил вопрос об эмиссионном центре в Минске. Но в Европе же существуют разные экономики, но эмиссионные центры при этом в разных странах. Почему у нас это было нельзя?
Потому что у нас это было нельзя, потому что у нас несимметричные экономические политики. Во-первых, кстати говоря, хотел бы вам напомнить, что наличие разных эмиссионных центров в Европейском Союзе, это, между прочим, несло для Европейского Союза очень большие риски. И по большому счету, например, Великобритания же, она не вошла в зону евро. Да, и это было связано с тем, что выявилась несимметричность экономических отношений внутри стран Европейского Союза. Несимметричность экономических отношений внутри союзного государства было гораздо больше, чем в Европейском Союзе, в том числе и с точки зрения кредитно-финансовых отношений. В этом смысле, ну, ни одна страна ни в каких условиях не пойдет на делегирование своих эмиссионных возможностей другой стране. Такого не бывает. Ну, может, где-нибудь в Африке, я, наверное, историю Африки не очень хорошо знаю, может, там где-то что-то подобное кто-то рассматривал, но в развитых промышленных странах такого не бывает.
Вы как бы не договариваете, одна страна другой стране в рамках общей страны.
Ну, нет.
Да.
В рамках общего экономического пространства.
Ну, союзное, да, государство.
Найдите, ну, правильно, найдите мне, пожалуйста, цитату из Александра Григорьевича Лукашенко, где он открыто говорит, что он был бы готов пожертвовать частью белорусского суверенитета.
Вы нет, такой, конечно.
Ну, конечно. Да, поэтому ни о каком общем государстве мы говорим прежде всего о политическом союзе. Мы говорим об общем экономическом пространстве, которое, между прочим, отчасти существует, и тут, значит, не надо нам тут рассказывать, что его нет. И мы говорим об элементах общей системы государственного управления, не более того.
Хорошо, ну, говорим об этом в декабре, а в декабре каждого года, ну, так получается, Лукашенко делает какие-то важные заявления перед встречей с Владимиром Путиным.
Он делает важные заявления перед любой встречей с Владимиром Путиным.
И это то же самое, значит, 25-го или 26-го мы услышим, как они опять договорились.
Ну, наверное.
Нет, но вы же говорите о том, что ситуация когда-то все закончится. И пока вот на данный момент это выглядит как тот самый момент, когда все закончится? Или нет?
Нет, во-первых, это уже все закончилось. Совершенно четко было заявлено и на разных уровнях, что очень важно, не только на высшем политическом уровне, что эпоха прямого финансирования, неэффективности долгов белорусской экономики, она завершается. Да? Вопрос заключается в том, что она завершается на этом уровне экономической и политической интеграции. Если будет принято какое-то решение о повышении этого уровня, ну что ж, это может быть продолжено. Но то, что Москва перешла к политике «утром деньги, вечером стулья», ну, по-моему, это очевидно.
Хорошо.
Вернее так, «утром стулья, вечером деньги», ну, да. Я думаю, да.
Да, так вот, и чем это все может закончиться, во-первых?
Ну, я думаю, что, во-первых...
Ну, кроме того, что они встретятся и поговорят.
Нет, чем это все закончится в среднесрочной перспективе, это мне лично понятно. Потому что я думаю, что это понятно даже Александру Григорьевичу Лукашенко. Что в среднесрочной перспективе будет действительно работающий союз государств с очень высоким уровнем политической интеграции и полной экономической интеграции.
Ну, грубо говоря, как в Советском Союзе.
Ну, нет, конечно, до уровня Советского Союза это в среднесрочной, подчеркиваю, перспективе не дойдет. Это можно об этом говорить только в какой-то очень долгосрочной перспективе. Но в высокий уровень политической интеграции и создание, например, общих органов политического и экономического планирования среднесрочного, это вполне возможно. А вот что будет в краткосрочной перспективе, ну, мы же тоже знаем, будет, вероятнее всего, еще один цикл какой-то торговли, таких попугиваний друг друга. Но это нормально. Почему мы считаем, что это ненормально?
Вот
смотрите.
Просто, с одной стороны, вы говорите, что мы присутствуем при завершении определенного периода.
Да, когда давали деньги и не получали стулья. Вот этот период точно завершился. Ну, вот посмотрите, вот вы тоже интересно подходите к вопросу. Вот когда Трамп вот то же самое делает, да, значит...
С кем?
Ну, например, с европейцами. Да, это же практически выкручивание рук, угрозы. Ну. Сейчас это, сейчас то, я сейчас санкции введу. Или с китайцами. Кстати говоря, с китайцами у него получается хуже, чем с европейцами. Но, тем не менее, это как бы такой...
Трамп просто не делал с ними этого 25 предыдущих лет.
Ой, да, конечно, потому что Трамп даже 3 года назад в мыслях не имел, что он будет президентом. Но то же самое, да. Потом... Ну, а чем занимался фактически тот же самый Обам? Да и Буш этим занимался.
Хорошо,
это
ладно,
кто финансировал Атлантическое единство?
Ну... Владимир Оборотов пишет, если вот к этому тогда... То есть и из Венесуэлы мы потом стулья будем ждать?
Из Венесуэлы, я думаю, что стульев нам ждать не очень придется. Но табуретки будут.
То есть это хоть что-нибудь?
Нет, то, что с Венесуэлы будет что-нибудь, это даже можно не сомневаться. Потому что лишний месяц существования режима Мадуро, каждый лишний месяц существования режима Мадуро в Венесуэле, а надо сказать, что продержался он уже в 2 раза больше, чем вот ему давали. И я бы даже сказал, на 30% больше, чем ему давал я. А я был, между прочим, в этом вопросе большим оптимистом. Это большой подарок нашему другу Дональду Трампу. Потому что плохое настроение Трампа, да, гадость Трампу, это очень приятная вещь. И если мы...
Слушайте, она приятна на 5 миллиардов?
Ну что? 5 миллиардов в наших условиях.
Мы достаточно богаты, чтобы вот так делать
себе
приятно. Слушайте,
страна, ну, послушайте, страна, ну, во-первых, там 5 миллиардов, в значительной мере они отобьются коммерческими контрактами. Нефть тоже, как это ни странно, стоит денег. Хотя не все это понимают. Но политическое давление тоже стоит очень больших денег. Вот, утверждается, что мы вложили в Украину тоже очень большие деньги. Мы с этого ничего не получили. Американцы вложили гораздо меньше. Вот они
получили.
Получили. Что они получили? Они получили возможность нам постоянно вот этим шилом тыкать. В очень, поверьте мне, болезненное для нас место. Если мы получим симметричное шило, да.
Ну, Мадуро предлагает же нам нефть продавать за свои вот эти вот странные, даже не за свою валюту, а за криптовалюту.
Ну, во-первых, за венесуэльскую реальную валюту вообще, я считаю, можно продавать только туалетную бумагу, причем по очень завышенному курсу. Вы себе представляете, что там в Венесуэле с инфляцией
происходит? Ну, все представляют.
Ну, так. Вот, это почти Зимбабве, а скоро это будет Зимбабве. В условиях глобализации санкций идея использовать в качестве буфера некие промежуточные криптовалюты не представляется мне настолько уж глупой, как она иногда подается. Другое дело, что надо посмотреть, а что можно купить за эту венесуэльскую криптовалюту. Ну, в качестве буфера это не такая плохая идея. Это первое. Во-вторых, в стране, где счетная палата выявляет нецелевое использование, ну, мы знаем, что скрывается за этим замечательным эвфемизмом, в год бюджетных, подчеркиваю, средств на больше, чем триллион долларов, вы меня извините, страдать из-за 5 триллион рублей, конечно, да? Вот, страдать из-за 5 миллиардов, которые, может быть, будут потрачены, в реальности же это все будет меньше, на которые будет закуплена наша какая-то техника, на которой будет получена компенсирующая нефть. Да, это, в общем, ну, я понимаю, что можно экономить на спичках, да, но когда у вас сгорел дом, экономить на спичках бессмысленно.
Давайте тогда про пожар в доме. А вот то, что сейчас происходит с Белоруссией, многие предполагают, что закончится тем, что вот этот маленький домик отъедет на соседний участок.
В Польшу?
Ну, к примеру.
Очень сомнительно. Для этого...
Ну ладно, Виталий вообще спрашивает, ракеты НАТО под Могилевым будут?
Ракеты НАТО под Могилевым не будут точно.
Почему?
Потому что это Могилев. Достаточно знать минимальную историю Беларуси, она очень сложная. Достаточно просто посмотреть, какая территория была присоединена к Беларуси в ходе так называемого освободительного похода 1939 года, и понять, что, например, Западная Украина... с точки зрения веса в общем составе Украины, гораздо меньше, чем Западная Белоруссия, которая была присоединена именно тогда, до этого находилась под Польшей. Поэтому эта история очень сложная. И с белорусами, и с Белоруссией нужно проявлять очень высокий уровень политической деликатности. Вот я считаю, что экономической деликатности с белорусами проявлять не надо. С ними надо максимально прямо говорить. А политически и, скажем так, культурологически, там на этом деле надо разбираться. А ни в какую Польшу этот домик отъехать не может. От этого домика теоретически при совершении максимального объема глупостей с нашей стороны, вот с нашей, конкретно с российской, может отъехать сарай. И это будет плохо.
Угу.
Так? И этого допустить нельзя. Но идея о том, что прямо вот сейчас, ну, это значит, у Александра Григорьевича, вот прямо сейчас они в НАТО там появятся, если не мы будем платить за Америку, как это у нас говорят, там, если не мы будем платить за нефть в Беларуси, это будут делать солдаты НАТО,
да,
там, и так далее. Это замечательная формула, но она означает, что, в общем, у Александра Григорьевича получилось с нами поторговаться.
Вот смотрите, про Александра Григорьевича. Ну, как мы понимаем, что ориентироваться на Запад, хоть он уже и сказал, что ему придется пересмотреть внешнюю политику. Было дело. Это вот вчерашние слова. Так вот, мы же понимаем, что пересмотреть вот так вот прямо на Запад он не может.
Конечно, не может.
Вот. А значит, он реально что может сделать, кроме того, чтобы договориться с Путиным? Или, если вы говорите, что у нас жесткая позиция, просто сдаться?
Ну, во-первых, что значит сдаться?
Белоруссия, ну, пойти на условия России.
Белоруссия является, как бы нам, что называется, это не было сложно слышать, это достаточно суверенное государство, в котором есть все признаки государственного суверенитета.
С этим невозможно спорить.
Ну да, но мы пытаемся. Поэтому разговаривать с ними на сегодняшний момент надо как с государством, которое возглавляет, да, очень специфически.
Государство – это ООН.
Да. Ну, это не просто ООН, это один из это государство, один из основателей ООН. Нет. В отличие от Российской Федерации.
Государство это ООН, да, да еще в ООН.
Да.
Ну да.
Да.
Допустим.
В отличие от Российской Федерации, да, которая унаследовала членство ООН от Советского
Союза. Разве РСФСР нет?
РСФСР не была членом Организации Объединенных
Наций. Мы тогда после Советского Союза.
А вот Белоруссия была.
Была.
Да, поэтому...
Но это же тоже была придумка Сталина.
Ну, придумка Сталина, ну и что? Тут много, знаете, вот так по Москве походите, тут столько придумок Сталина.
Не, работал, человек работал, это правда.
Уж, да, а уж сколько придумок Леонида Ильича Брежнева по стране, вы знаете, да, и вот это вот, что это все придумал Сталин в 18-м году, это не работает. Это
ну,
вот
там тут... про Черчилля, по-моему,
да, все-таки. Ну, я
слушайте, Санчиксон пишет, Крым тоже когда-то был суверенный.
Крым был суверенный, если не ошибаюсь, очень короткое время в 18-м году.
Ну, и хорошо, он еще был автономным, более, причем украинским.
Ну, во-первых, Крым был автономный украинский. Более того, если посчитать историю, он был автономный и в Российской Федерации.
Это всегда. Ну, то есть у него не было признаков государственности, и в этом смысле проводить параллели между Крымом и Белоруссией неправильно.
А признаков государственности не было. У него было, у Крыма, безусловно, были признаки автономии, но они были и в Российской Федерации, и после передачи на Украину, и на Украине. Но это никогда не было самостоятельным государством, ладно, если не считать 18-й год. Там все были,
ладно,
самостоятельные.
Тогда я сформулирую этот вопрос, который один из наших слушателей уже сформулировал. Короче, Белоруссия будет частью Российской Федерации?
Белоруссия будет частью, я думаю, но это моя точка зрения, ни в коей мере не предвосхищая политические процессы. У вас тут говорят, тут люди видят будущее. Нет, я будущее не вижу, и горизонт планирования у меня скорее среднесрочный. Так вот, я думаю, что Белоруссия будет частью крупного союзного государства, федеративного, которое возникнет на пространствах Новой Евразии на горизонте примерно 15-20 лет. Это все, что я могу и хочу сказать по этому поводу.
До этого момента Белоруссия будет играть вот в эту игру.
А до этого момента будут идти очень сложные, неоднозначные и часто разнонаправленные политические и экономические процессы, в которые с кувалдой, как это мы любим, влезать не стоит. Особенно, когда государство...
То есть, то, что сейчас это не как мы любим с кувалдой.
Просто... Нет, это я не имею в виду. Я как раз в этом смысле считаю, что государство, наши власти в экономике делают правильно, поступают правильно в отношениях с Беларусью. Я скорее поддержу власть. А когда с кувалдой, отталкивая власть, начинают в российско-белорусские отношения влезать разного рода активисты, там, блогеры, политологи, там, значит, и так далее, и тому подобное. Вот это, я считаю, большой ай-яй-яй. Потому что, как правило, люди не знают ни экономики, ни истории, и считают, что то, что они выдают публично, это политика. Не, это не политика.
Александр Фельдман спрашивает, ну, этот вопрос должен был прозвучать. Китайское влияние в Минске мы корректно оцениваем при этом?
Китайское влияние в Минске, я думаю, что мы оцениваем корректно. Я вам могу сказать, я в Минске был и разговаривал там с достаточно, и наблюдал за достаточно серьезными людьми высокого уровня. Я вам могу сказать, что вся проблема заключается в том, что Китай от Белоруссии довольно далеко, а вот НАТО, и в частности Польша и Литва, да, они довольно близко. И проблема Белоруссии заключается в том, что в тех границах, в которых Белоруссия на сегодняшний день существует, во варианте, как вот тут говорилось, выбора западного вектора, она не жизнеспособна. В сегодняшних границах и в сегодняшней социально-экономической структуре Белоруссия жизнеспособна только в относительно тесном союзе с Россией.
И в этих условиях, учитывая западный вектор, учитывая историю западной части Белоруссии, вот эта более сильная, но единая страна, о которой вы говорили, через 15 лет, она будет западной частью Белоруссии или та все-таки уйдет в Польшу?
Это сказать очень сложно. Не возьмусь. Не провидец. Не могу ванговать и не настолько хорошо знаю...
Нет, насколько крепка Белоруссия нынешняя территориально?
Этого не... Ну, послушайте, это не знает никто. А те, кто знают, изначально предвзяты с точки зрения своего знания. Да, там есть в той же самой Беларуси, даже порассуждать о Беларуси, надо быть спецом. Я являюсь спецом по вопросам локальных конфликтов. Вот здесь я вам могу некоторые вещи, что называется, прогнозировать. А спецом по Беларуси, понимаете, тоже такие люди есть и очень хорошо знают ситуацию. Но очень многие из них имеют свое видение и свою, в том числе, детерминированную там этнической историей, историей своей семьи, позицию. Но их тоже надо слушать. Но я спекулировать относительно судьбы Беларуси, вот простить не возьму.
Хорошо. Тогда я же пытаюсь все-таки про то, в каких условиях все это происходит. Генеральная ассамблея ООН приняла простым большинством голосов резолюцию за авторством Украины о милитаризации Крыма и Севастополя, а также Черного и Азовского морей. Против 19 стран всего.
А за сколько?
66.
Нет, немного.
Объясните. Да, большинство стран, 72 страны воздержались.
Ну и все. Во-первых, юридический статус этой резолюции – это бумага. Во-вторых, большинство стран, как, собственно говоря, в системе международных отношений водится, они сделали вид, что их нет. Вы никогда не замечали, что когда возникает какой-то кризис, большинство стран...
Надо кричат, сбегать кое-куда, да, заняты.
Они в этот момент очень исчезают. Это лучшее, что получается с национальными суверенными государствами. Вот, исчезнуть на какое-то время. Ну и что, и что теперь надо сделать? Сдаться? Вон про Израиль попринимали там за 70-е, 80-е
тут
годы.
Тут не сдаться, тут именно вот одно дело, 72 страны, они ничего не сказали. Хорошо, но с нами были только 19. Минус один. То есть мы же тоже.
Мы же тоже.
Ну да, соответственно, 18 тогда
получается. Это вот тут с вами спорить я не буду, я наоборот с вами здесь соглашусь. Я считаю, что...
Нам радоваться тому, что в этом списке Зимбабве, к примеру?
Нет. Во-первых, нам радоваться надо в том списке, что в этом списке все-таки 19 стран. Второе. И Зимбабве тоже такое же независимое государство, суверенное, как те, которые сбежали, и даже те, которые проголосовали против нас. Но говорить о том, что наша дипломатия настолько сурова, что она обеспечивала выполнение ключевых внешнеполитических задач, я бы не стал. Я думаю, что мы не дорабатываем с точки зрения классической дипломатии и классической, я вот на слово классическое делаю упор, классической внешней политики. У нас очень хорошо получается с внешнеполитической пропагандой, замечательно. Мы весь интернет заполонили мемами, да, за авторством, так сказать, сотрудников МИДа разного уровня, но, так сказать, мы заставили их смотреть нам в глаза, но, тем не менее, это не должно подменять необходимость классической дипломатии и тихого диалога.
Дмитрий Евстафьев, это программа «Умные парни», прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
Мы продолжаем. Вторник, 18 декабря. С нами профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Прямой эфир. Можно звонить, можно писать через СМС-портал или Телеграм. Меня зовут Юрий Буткин. А до этого мы говорили о резолюции ООН. Генеральная ассамблея признала Россию угрозой для Украины. И, в общем, с нами были только 18 стран. Мы были 19-ми. Так вот, до этого вы сказали, что в среднесрочной перспективе вы видите какую-то сильное союзное государство на постсоветском пространстве.
Ну, если следовать тем макроэкономическим и тем геополитическим тенденциям, которые существуют в сегодняшнем мире, то выбор у нас очень простой: либо углубление интеграции, либо, ну, распад постсоветского пространства как экономического комплекса. Потому что я только закончу, да. Все наиболее перспективные центры экономического роста, которые в постглобализационной, как сейчас принято, эпоху начинают возникать и оформляться, они находятся, ну, мягко скажем, за исключением одного, за пределами того, что мы называем Евразией. Есть единственный геоэкономический узел, который находится в пределах постсоветской Евразии, он как бы второго уровня, ну, а вот один есть, это Каспий. Все остальное сильно за пределами, поэтому нам нужно либо встраиваться вот в эти геоэкономические тенденции, причем встраиваться, как бы это сказать, коллективно, либо нас, что называется, выдавят очень сильно на периферию мирового экономического пространства, и мы скажем, мы так вот будем туземцами, нам будут продавать бусы.
Про 19 стран я вот к чему заговорил-то. Там вот из этого гипотетического списка есть только Узбекистан и Армения. Даже Казахстан и тот вышел.
Ну, с Казахстаном, я думаю, вообще назревает, на мой взгляд, достаточно серьезный разговор о будущем. Я считаю, что ошибка, что мы этот разговор в общем откладываем. А мне, я считаю, что этот разговор надо начинать, пока реальным руководителем страны является Нурсултан Абишевич Назарбаев.
С ним еще можно говорить?
Да, я думаю, что с ним еще можно говорить. Поэтому я думаю, что лучше начинать этот разговор с Казахстаном о будущем сейчас, нежели там через 5-7 лет, когда будут совершенно другие люди и совершенно другие ценности. Но, ну что ж, вот так получилось. Но это говорит о том, что мы на постсоветском пространстве явно не дорабатываем, и прежде всего с точки зрения работы в институтах, потому что, ну, давайте прямо скажем, у нас количество институтов, существующих на постсоветском пространстве, достаточно. У нас есть союзное государство, у нас есть Евразийский экономический союз, у нас есть, наконец, Каспийская тройка, у нас есть, извините за грубое русское слово, ШОС. Да, там заправляют китайцы, но, тем не менее, это хорошая площадка для того, чтобы презентовать свою позицию. Да, а нас даже члены ШОС не поддерживают. Да,
мы уже поговорили с Украиной, и вот чем закончился этот разговор.
Мы с Украиной не говорили.
Ну, в 2014 году разве не было разговоров?
Я думаю, что нет. Но то, что было в 2012-2013 год, это, да и ранние годы, это был не разговор с Украиной. Это был приход ходоков с главной фразой украинской политики, она же экономики, «дайте грошей». Ну, дали грошей. Ну,
собственно, теперь такой же разговор идет с Лукашенко. Ну, он же тоже только белорусские гроши как-то иначе, наверное, конечно, называются.
Нет, они так, по-моему, и называются гроши, карбованцы. Вот, но тем не менее...
Карбованцы – это все-таки украинцев,
нет? Украинск, да. 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 Но неважно. Дело же в том, что...
Мы просто, Дмитрий пишет, может, мы ничего внятного, кроме этих самых грошей, предложить-то им и не можем.
И я думаю, что отчасти в этом комментарии есть доля правды. Ну, потому что у нас концепция развития постсоветского пространства уже нет лет, наверное, 15. А та, что была до этого, ну, это тоже несерьезно. Это вот была там, ну, поменьше, не 15, наверное, поменьше. Да, это было там акцентирование братства народов и так далее, и тому подобное. Но тогда нужно сказать, если мы не развиваем это как единственный комплекс, да, надо выйти и честно сказать, мы будем развивать отношения на двусторонней основе. Значит, мы занимаемся, начинаем демонтаж ЕАЭС, Единого Евразийского экономического союза. Мы постепенно начинаем расходиться с Белоруссией с точки зрения отношений с союзным, внутри союзного государства. Ну, тогда скажите это честно. А вот это вот мне, конечно, кажется очень серьезной уязвимостью нашей внешней политики. Вроде все правильно делаем, и я еще раз говорю, с точки зрения экономического поведения, я с нашим начальством, образно говоря, так деликатно сказал, я с нашим начальством согласен, да, но с точки зрения системности нам еще есть много куда стремиться. Вот чем американцы сильны? Они сильны своей системностью. У них под каждое политическое решение институт. Да, они богатые, да, они, так сказать, на этом собаку съели, но, тем не менее, никогда не поздно учиться. Есть институт союзного государства, там даже есть парламентская ассамблея, там есть даже, извините, собственная телерадиокомпания. Да? Почему мы через эти площадки не работаем? Почему мы, собственно говоря, жалуемся, что там их монополизировал Лукашенко? Ну, наверное, он и монополизировал, потому что мы их недостаточно используем, и мы недостаточно продвигаем свое видение. Но тут, конечно, встает вопрос, а у нас есть это видение или нет? И тут я вам однозначно не отвечу. Но и как и с Украиной, идея «дайте гроши», она, что называется, начинает перестать быть актуальной, я так деликатно скажу. Гроши кончились.
И тогда придут американцы, у которых гроши не кончились.
Это очень сложно сказать, кончились они или не кончились, но, конечно, освоение белорусских гор и белорусского моря для американцев будет очень важным приоритетом, но только после того, как они разберутся с Мадурой. Вот такая у нас взаимосвязь в мире.
Хорошо, это про эту взаимосвязь. Про другую взаимосвязь я опять смотрю, кто за нас там голосовал. Ага. Там Иран, к примеру, голосовал. Угу. Там, к примеру, Мьянма голосовала. Там, к примеру, Никарагуа голосовали. Сербия, Зимбабве, Венесуэла, Армения, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Северная Корея и Куба. А про Иран немножко. Вот это все-таки наш сторонник? Почему он голосовал так, как...
Иран?
Да.
Это союзник самому себе. Иран...
Почему он здесь голосует это так?
Ну, потому...
Как союзник сам себе.
Ну, он союзник сам себе. Но российско-иранские отношения на сегодняшний момент для Ирана исключительно важны. Иран уже обжегся на том, что попытался снизить свое время в ожидании избрания Хиллари Клинтон, да, попытался снизить уровень отношений с Российской Федерацией, в том числе в сфере экономики. Были заморожены целый ряд контрактов. У нас был очень неприятный эпизод с тем, когда иранцы сперва предоставили нам право пользоваться военной базой, потом отозвали через несколько дней. Видимо, под давлением американцев это все происходило. Но иранцы, при всех особенностях их политического поведения, это люди, которые очень быстро и хорошо учатся. И они учатся, конечно, на своих ошибках. На чужих ошибках вообще никто не учится. Вот. Но, тем не менее, они учатся. На сегодняшний день российско-иранские отношения – это очень важный тандем. А насколько долго он просуществует, это будет зависеть от слишком многих факторов, но сегодня это так. А вообще то, что, между прочим, не самый плохой набор стран, который вы нам...
Вы прям реально говорите, не самый плохой? Просто кто-то из слушателей уже успел написать, мол, и вот это наши сторонники, мол, нам надо этим гордиться.
Ну, и в тот момент, когда в сторонниках Соединенных Штатов возникает там какой-нибудь Белиз, Барбадос там и так далее, все говорят, вау, да?
Ну, что-то как... я не припоминаю, чтобы про Белиз и Барбадос так
посмотри,
говорили.
Посмотри, ну или там Микронезия, например, регулярно голосует за Соединенные Штаты, а там по каким-то резолюциям, где Соединенные Штаты остаются втроем. Да, против резолюции. Помните, была резолюция, против проголосовали, против резолюции, по фашизму.
По фашизму, по-моему, по Украина, Штаты,
Украина и Штаты и Микронезия.
Что-то такое.
Да, вот что-то такое. И Соединенные Штаты почему-то, в отличие от нас, не истерят от того, что они попали в компанию с Микронезией и с Украиной.
Бюджет... Да, это... еще по такому вопросу.
Да, еще по такому вопросу. Соединенные Штаты, извините, вот за такое вот непарламентское выражение, тупо идут вперед, потому что Соединенные Штаты – это шагающий экскаватор. Да, он стал работать намного хуже, чем раньше. И сравнить Соединенные Штаты там, в 80-х, начало 90-х годов, и то, что мы видим сейчас, может только психически ненормальный человек. Да? Но, тем не менее, это все равно шагающий экскаватор. Да, плохо работающий, но они не будут заморачиваться из-за этого. У них своя есть стратегическая линия, они проникают в институты. То же самое с Казахстаном. Вы посмотрите, как они упорно проникают в Казахстан, в политическую элиту Казахстана, территориально закрепляются в Казахстане. У нас что-то подобное есть? Я вам скажу, нет у нас.
Немо Грошев?
Дело не в том, что Немо Грошев. Гроши, еще раз подчеркну, страна, в которой непрофильное использование, нецелевое использование бюджета превышает триллион рублей, про нехватку денег вспоминать не должна.
Игнат пишет, пока мы сами себя не можем развивать, говорить о какой-то притягивающей к нам концепции, притягивающей к нам союзников, просто смешно. И вот результат, 847-й пишет, я в Минске был, вот в прошлые выходные, в клубе весь зал пел гимн Майдана, написанный белорусом Ляписом Трубецким. Все. Их ничего это не пугает.
Ну, во-первых, есть другая Белоруссия, которая не ходит в ночные клубы, и я вас могу уверить,
другая, что... Украина тоже была.
Была. И я думаю, что она в значительной мере осталась. Вопрос заключается в том, что мы не достучались ни до другой Украины и рискуем не достучаться до другой Беларуси, если будем так продолжать.
И до другого Казахстана.
И до другого Казахстана.
И до другой Армении.
Ну, другой Армении, там с другой Арменией было гораздо более сложно. Но, тем не менее, признаю, что и другая Армения тоже есть. Она, правда, в основном в Москве, так, другая Армения. Но, тем не менее, но до другой Армении в Армении мы тоже не достучались. И это, конечно, дефект системный. Потому что можно списать, что там Украина не та. Но когда у нас примерно одинаковый характер... наших, содержательный характер наших провалов по целому ряду ключевых государств постсоветского пространства, и не только постсоветского пространства. В общем, ну, давайте вспомним такое государство, как Вьетнам, который, мягко скажем, нам кое-чем обязан, да, немножко так, но кое-чем. И вы думаете, там очень сильно помнят про нашу помощь, про наше экономическое содействие? Я вас уверяю. Там главными являются американцы, а утрата позиций во Вьетнаме, в том числе позиций в общественном мнении, в интеллигенции, в образовании, это вещь посильнее Фауста Гёте, потому что вокруг вот этой Юго-Восточной Азии, Восточной Азии, вот там будет центр экономического роста, так центр экономического роста, а мы будем этот кругляк толкать. Вот поэтому здесь, конечно, с вами, я думаю, что даже мидовцы спорить не будут.
Так, по поводу еще одной страны, которая не голосовала. В данном случае она была вот в списке 72, и у которой, кстати, сегодня праздник. Катар. Они не голосовали за нас. Хотя последнее время довольно...
Удивительно.
Нет, это как раз вот это не удивительно, но удивительно другое. В последнее время мы достаточно часто попадаем в единый список нехороших вместе с Катаром.
Кто бы мог подумать об этом еще 10 лет назад, когда Катар объявлялся, и, между прочим, не без основания, одним из главных противников Российской Федерации в борьбе с террористической угрозой. Но это Ближний Восток. Ну что, там нет ни союзников, ни противников. Как я не помню только, кто это говорил, что араба нельзя купить, его можно только арендовать. Вот, поэтому... Это достаточно сложная история. Поэтому я бы тут не особо обольщался по поводу позиции Катара. Равно как и по поводу того, что нам делают разные пасы и намеки целый ряд других арабских стран, в частности, государств Персидского залива, которые, в общем, очень обеспокоены нашим сближением с Ираном. Там очень все сложно, и там, а вот если нам в Белоруссии надо быть деликатными, то в арабских странах надо быть в 10 раз деликатнее. Знаете почему? Потому что в арабских странах денег намного больше. Белоруссия, она там, конечно, в ночных клубах могут петь и гимны там, и кричать, что они не сдадутся без боя. Это ради бога сколько угодно. Но Белоруссия с точки зрения инвестиционного потенциала, собственного, прежде всего, инвестиционного потенциала, да и даже внешнего инвестиционного потенциала, это довольно маленькая экономическая система. А вот на Ближнем Востоке это, конечно, большие деньги, и очень большие деньги. Американцы за счет только арабской весны высосали из этого региона триллион долларов. Вот сейчас триллион.
Смотрите, значит, американцы даже высосали триллионами,
да,
из региона, а мы должны быть максимально аккуратными.
Ну, правильно, потому что у нас нет таких, даже у американцев не получилось управлять арабской весной. При этом хотел бы вам напомнить, что мы с арабским миром и Ближним на Востоке находимся в одном полушарии, а американцы с ним в разных. Очень хорошо устанавливать демократию в другом полушарии.
Вообще не вопрос. Дмитрий просто в этой связи пишет, в любом случае нам-то, чтобы что-то делать, ну вот, к примеру, для того, чтобы развивать экономику, нам придется все равно договариваться с американской системой разделения труда. Ну просто потому, что там основные игроки. Ну, нельзя же играть на своей маленькой площадочке, когда все ушли вот там на большой стадион.
Кто ушел?
Да все.
А кто все? Вот, когда, вот я когда слышу «все», знаете, это
у меня... Нет, Зимбабве, безусловно, с нами.
Да, причем Зимбабве. И Китай не ушел туда.
Китай, Дмитрий, когда пишет, туда ведь вписаны и Китай, и Европа,
Китай,
вы говорите, нет.
Вписаны. Нет. Это все гораздо более сложно. И Китай вписан, и Европа вписана, и мы вписаны. Потому что за какую валюту мы торгуем нашей нефтью? Да за империалистическую, за американскую. Но все меняется. А достаточно посмотреть на структуру американской экономики, чтобы понять, что там очень серьезные проблемы. И когда там Трамп говорит, что у него большой экономический рост, это так. Но это так в профиль. А вот когда вы в анфас смотрите, да, то там возникает целый ряд, там 33 вопроса относительно того, за счет чего этот экономический рост возникает. Все страны готовятся постепенно, не афишируя, там, не заявляя об этом с высоких трибун, к миру, где Америка не будет иметь абсолютной гегемонии в экономике. Начнется это все, вероятнее всего, с регионализации финансовых систем. Во всех странах мира, во всех макрорегионах мира готовятся к введению в оборот и к практически даже в Европе, к практическому использованию относительно независимых от Соединенных Штатов инвестиционно-расчетных систем. И тут, конечно, мы должны сказать, что наша карта мира – это не самый последний, при всех ее недостатках, не самый последний ресурс для того, чтобы жить в новом мире. Не так все плохо, и не так у нас, так сказать, не все полимеры у нас, что называется, были проиграны.
Давай, вот хорошее слово. Просто Александр Фельдман параллельно, вот вы про полимеры пока вспоминали, а Александр вспомнил, что мы ведь не первый раз про полимеры с одной стороны слышим, а с другой стороны о том, что Америка загнивает. Послушайте, но чего-то она никак загнить-то не может, пишет Александр.
Нет, Америка такая, во-первых, такая система, как Соединенные Штаты, не может загнить быстро. Мы торопимся. Но я еще раз говорю, посмотрите в исторической перспективе. Блистательное здание храма на холме, в который, кстати, мы все стремились. Собственно, мы все же туда в 91-м году бежали. И то, что сейчас, да я вам скажу, даже уже при Обаме вопросы возникали. А то, что будет после Трампа, вот это будет интересно. Потому что замес в Соединенных Штатах вот экономический пошел очень серьезный.
А я про что? Когда говорят, Америка загнивает, ну, имеется в виду капитализм. Вот эта система развитого мира капиталистического загнивает.
Ой, вот тут это вот очень сложно. Нет никакого капитализма. Есть различные экономические модели. Окей. Экономическая модель Германии принципиально отличается от экономической модели Соединенных Штатов.
Ну, вот эта вся система загнивала. Вроде как, а никак загнить-то не может.
Ну, я бы сказал, что Германия довольно динамично развивалась последние 20 лет. Постепенно
вообще-то и Штаты развиваются.
Постепенно высасывая все соки из сопредельных государств. Но если вычесть, например, кредитную накачку из американской экономики, вы получите очень смешные цифры.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники. Наши слушатели к нам присоединяются. 7373948. 495-й год, конечно. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич.
Прошу.
Вот скажите, вам что-нибудь известно, что Путин при личных закрытых встречах с Лукашенко занимает жесткую позицию в отношении Белоруссии? И вот в связи с нарастающей негативной международной обстановкой вокруг нашей страны, включая возможность развязывания даже там какого-то военного конфликта, по каким причинам вы не рассматриваете вариант полноценного политического союза с Белоруссией в ближайшей перспективе с вхождением того же Лукашенко в Совет Безопасности России и занятием высокой должности в нашей стране?
Ну, это один из вариантов, но только почему-то я думаю, что Александр Григорьевич он не совсем понравится.
Нет, ну, Сергей Алексеевич ведь начал с этого, с ним сейчас достаточно строго разговаривают.
Ну, да.
Он будет вынужден выбирать.
Он будет вынужден выбирать, но только всегда надо помнить, что он так уж получилось. Лидер независимой страны, кстати, он не первый лидер Беларуси, не он объявлял независимость Беларуси. Да, это один из вариантов, но это один из вариантов, если он по каким-то причинам не реализуется, не надо бегать по Москве и кричать, ГИКП снимает, клиенты уезжают. Только одну вещь хочу сказать в связи с той темой, которую мы обсуждали раньше. Убоги те политики и те политические системы, которые делают ставку на собственное развитие через крушение оппонента. Мы не должны завязывать наше будущее, наше развитие, нашей перспективе на вопрос о том, развалится ли Соединенные Штаты или нет. Мы должны иметь в виду вероятность, повысившуюся вероятность серьезного экономического кризиса в Соединенных Штатах, но ждать, что вот сейчас Америка развалится и мы заживем, это наивность, не заживем. Нам, более того, я сейчас жуткую вещь скажу, нам будет тяжелее, когда Америка развалится. Америка до известной степени, при всем том, что они делают, это определенный буфер между нами и молодыми волками, которые хотят кое-чего у нас отнять, а пока Америка занята с молодыми волками.
Есть система. Ну, вот судя по тому, что пишут наши слушатели, есть система, ну, какого-то мирового, назовем это разделением труда или мироустройства какого-то и так далее, и можно либо встраиваться в нее, либо создавать свою.
Нет.
А тут сил вроде как у России нет, потому что там нет. Еще молодые волки.
Можно еще, как некоторые довольно крупные государства, паразитировать на серых зонах. Какой главный элемент влияния Соединенных Штатов, два главных элемента на мировую экономику? Их два. Первое, это доллар, да, доллар мы напечатать не можем, хотя северные корейцы пытались, это шутка, но в ней есть доля шутки, а второе, это военная сила, это услуги в сфере обеспечения региональной и глобальной безопасности, вот это две отрасли американской главной экономики, все остальное является дополнением к тем вот этим двум глобальным возможностям. Такая концентрация, такая конфигурация неизбежно создает серые зоны. Ну вот мы будем в этих серых зонах присутствовать.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, вопрос. Вот США последние 20 лет блокировали попытки Республики Беларусь пролезть вне постоянных члены Совета Безопасности ООН, а Россия, наоборот, всячески помогала представителям Лукашенко, так что даже представительство Беларуси в ООН находится в том же здании в Нью-Йорке, что и российское. То есть они как бы свои. А вопрос Дмитрию, вы не думаете, что российский МИД, ГИМО и даже глав УПДК, они являются сторонниками Лукашенко, и они не согласятся с любыми изменениями поддержки Путина и Лукашенко, и Путину ничего не останется, как все опять списать, потому что все эти разговоры, мне кажется, делаются только для отвода.
Слушайте, прекрасно. Да, давайте, я даже не стал до конца, потому что очень много сообщений на эту тему. Есть хороший Лукашенко, есть плохая русская элита, который пытается что-то сделать. И вот надо как-то сделать так, чтобы хороший Лукашенко и хороший Путин встретились и сделали все хорошо.
Меня тут в Телеграме объявляли лукашенковским грантоедом, поэтому это вопрос, конечно, по адресу.
Так вот и давайте вот. И отвечайте.
Нет никакого хорошего Лукашенко, нет никакой плохой российской политической и экономической элиты. Есть две абсолютно разных, не стыкующихся на сегодняшний момент экономических системы. И есть два лидера, которые представляют две не очень стыкующихся политических и прежде всего экономических систем. Им надо между собой договариваться. Идея о том, что мы примем белорусскую модель экономики, ну, мне представляется несколько, я бы сказал, преждевременной. Вот когда грошей совсем не станет, тогда, может, и стоит подумать. А вот пока нет. Поэтому все равно договоренность будет на том поле, на котором стоит в настоящее время Россия.
7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, я Денис. А мне кажется, немножко проблема вообще вся в другом. Мы не препроизводим смыслы. То есть все идея сейчас в чем, что все хотят, например, жить как в Америке и делать как в Америке, понимаете? А поэтому там вот даже разговор о Беларуси, он все равно в эту волну ложится, потому что, извините, кроме денег от России Беларуси не надо ничего, понимаете? Они будут смотреть на Европу, как на Европу, она за США, и стремиться будут туда. Ну, есть там дурачки в России, которые...
Хорошо, которым давайте, да. У нас 30 секунд осталось, про идеи и смыслы. Вот в чем, вот чего не хватает.
Надо производить вещи, технологии, услуги, которые востребованы в мире. Но мне лично больше нравится Сингапур как модель развития, а не Соединенные Штаты. Я бы не хотел, чтобы у меня через 10 лет президентом был человек типа Трампа. Вот, а Сингапур мне нравится. Ну и, собственно, с этой позиции, с позиции будущего надо разговаривать с белорусами.
Профессор научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев. Программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.